РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх в себе во благо. Вы знаете, нас очень давно просили многие пользователи и подписчики разобрать страх слепоты. Я даже удивлялась, честно говоря, такому количеству вот заявок на страх слепоты. Но сегодня мы его попробуем препарировать, причем с разных сторон. И сегодня у меня в гостях Анатолий Попко. Известный московский шоумен, можно сказать так, который работает начальником отдела социокультурных проектов и программ в культурном центре интеграции Николая Островского, где он занимается организацией мероприятий, как таких научно-популярных, так и культурных, так или иначе связанных с темнотой. И Анатолий незрячий, человек, который эту тему исследует, что называется, и снаружи, и изнутри. Также у нас Иван Хватов, который был уже у нас в гостях. Это человек удивительной профессии. Он эволюционный психолог, кандидат психологических наук и эволюционный психолог.
Здравствуйте.
И у нас прекрасная Татьяна Эрметова, которая любит фотографировать, считает себя настоящим визуалом, всегда говорит «посмотрите», если хочет, чтобы на что-то обратили внимание, и признается, что не знает, откуда у нее страх слепоты, но он у нее есть. Возможно, как считает Татьяна, потому что она родилась в Норильске, а там часто бывает пурга и туман, когда из-за снега и ведра ничего не видно.
Здравствуйте.
Все правильно?
Да, все правильно.
Так и есть. Иван, откуда у людей страх ослепнуть?
Ну, для начала надо обозначить, что в целом страх ослепнуть является частным вариантом более крупного круга расстройств, которое называется нозофобия, то есть боязнь тех или иных заболеваний. Но, как и любая фобия, в данном случае этот вариант, скорее всего, сопряжен с тем, что человек, во-первых, имел в своей ранней биографии, чаще всего это было в детстве, какое-то событие, когда либо его близкий, либо какой-то значимый человек, либо, может быть, даже совершенно незнакомый человек, но это было очень яркое событие, потерял зрение в результате того или иного фактора. И самое главное, что в этом случае еще играет большую роль, человеку, который испытывает этот страх, кажется, что зрение было утеряно как будто бы внезапно. То есть вот ничего не предвещало беды, а человек потерял свою главную сенсорную систему. И, исходя из этого, конечно же, здесь имеют место еще и дополнительные предрасположенности, всякая там тревожность и так далее, в результате чего человеку кажется, что он сам также может в результате совершенно непредсказуемых причин потерять зрение.
Ну, во-первых, я не соглашусь, что не может быть, что внезапно, да, наверняка. Анатолий, бывает же и внезапная потеря зрения.
Бывает,
я думаю, очень часто травматическая, да, особенно, да. Бывает. То есть ты к этому не можешь быть готова.
Но главное здесь именно то, что показалось человеку, который боится, показалось, что зрение было потеряно вроде бы внезапно. Естественно, в результате более тщательного исследования мы конкретную причину всегда можем найти. Но самое большое всегда в фобии – это непредсказуемость. И в данном случае непредсказуемость заболевания, которое может развиться.
Ну, вот вы сказали, что боится так же, как боится любого другого заболевания. Мне почему-то кажется, что страх там заболеть раком или страх заболеть СПИДом, стать там носителем ВИЧ, все-таки немножко другой природы или другой характеристики страх, чем страх ослепнуть. Потому что того, что ты ослепнешь, ты не умрешь, да? Давайте мы спросим, наверное, вас, да?
Ну,
Татьяна,
вот сейчас,
когда вы говорите, что я боюсь ослепнуть, да, вот давайте попробуем вот немножечко проговорить, чего же вы боитесь на самом деле.
Я, кстати, когда дала согласие участвовать в передаче, я пыталась вспомнить, с чем это могло быть связано. В общем-то, и Николая Островского вспоминала тоже вот сейчас эта история, да, про печальную, ну, потому что я нормальный советский пионерский ребенок, да, и вот эту историю знала. И фильм смотрела про Павла Корчагина и все эти прочие вещи. И еще я вспомнила, что как-то в детстве я видела документальный фильм про Загорский детский дом, где живут дети, которые
там
вообще...
глухонемые.
Да, 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 то есть более такая серьезная, ну, понятно, что как бы... Ну, на меня тоже это очень сильное произвело впечатление в детстве. Вот это страх, когда человек вообще мне стало непонятно, как
именно?
Он ориентируется.
Давайте попробуем вытащить, что
Но
именно.
Я боюсь, наверное, темноты. Вот черноты, что я открою глаза и не увижу небо, например, и не увижу, не знаю, природу средней полосы. Вот мне почему-то, я боюсь, что я не увижу деревьев с зелеными листьями. Вот это больше меня, на самом деле, так вот небо. И то есть, вот какие-то вот такие вещи почему-то.
Ну, вот, если так вот смотреть. Ну, не увидите что?
И мне кажется, что как можно вот тогда без этой красоты жить? Вот по моим ощущениям. То есть, плюс еще история. Я, кстати, пробовала. Был недавно фильм, называется «Любовь без границ». Его снял там несколько новелл. Одна из новелл, когда девушка, которая не видит, она встретилась с молодым человеком, который для того, чтобы завоевать ее сердце, он решил попробовать надеть вот эту маску. И я для себя просто попробовала...
И погрузиться в ее мир.
Да, и погрузиться в ее мир. Очень интересная, романтичная история. Я вспомнила вот об этом страхе, он у меня снова так ожил, потому что он у меня такой... Не то, что я постоянно там живу в этом страхе, но он у меня есть. И я попробовала представить то, как вот я бы, например, пошла по Москве вот с этой вот маской на глазах, и меня такой ужас просто охватил. Вот на каком-то физическом уровне.
От чего ужас?
От того, что я даже не... Я боюсь делать даже просто шаг вперед. Вот эта ситуация с дезориентацией тоже меня пугает. Вот история с тем, куда идти. Я, в общем-то, и при зрении 100% иногда сшибаю углы. А если вот тут я закрою... Видите, то есть вот какая-то вот такая история. Во-первых, отсутствие вот визуальной вот того пира для глаз, который обычно есть, и вот плюс вот эта история с ориентацией.
Анатолий, а вот все-таки для людей незрячих, особенно тех людей, которые потеряли зрение уже в сознательном возрасте, вот какие этапы преодоления там бытовых каких-то психологических нужно пройти, чтобы адаптироваться и вот стать таким же успешным человеком, как вы, который, в общем-то, по сути, не ограничен.
Меня не пугайте, пожалуйста, такими словами. Значит, я, если позволите, перед тем, как ответить на ваш вопрос, предложу еще одну такую систему анализа этой проблемы. Вот страх ослепнуть – это для меня лично одна из проблем, да, один из аспектов страха слепоты. Есть еще второй и третий.
Расскажите,
пожалуйста. Второй аспект – это страх взаимодействовать со слепым. Да, люди, вот я хожу по городу и много с кем общаюсь, и очень часто наблюдаю, как люди боятся разговаривать, боятся общаться, боятся вступать в контакт. И это второй аспект. А третий аспект – это боязнь за слепого. И это тоже еще один очень прямо серьезный фактор, которым вот я с ним сталкиваюсь гораздо чаще, чем со страхом слепоты. То есть вот эти два куска...
Это такой не страх, а сопереживание, да, эмпатия или что?
Это боязнь, натуральная боязнь. Ну, то есть люди прям боятся. Вот я вхожу на эскалатор, а их начинают потрясывать. Вот они мне помогать начинают, и вот... А, сейчас вот раз, два, три... Господи боже, да я по 5 раз в день вхожу на эскалатор. Но человек натурально боится за меня. И когда человек начинает бояться, это вообще очень заразительная штука. Это прям... Ну, то есть, знаете,
это вызывает панику всех окружающих.
Нет, не панику. У меня это вызывает очень разные эмоции. Ну, в общем, это тоже такой интересный аспект.
Ну, то есть сначала, наверное, мне так кажется, это может даже нравиться, что приятно, когда люди о вас заботятся, переживают, потом начинают раздражать.
Нет, это вообще, это бич. Вот это прямо очень-очень большая проблема. Социальная. Ну, социально-психологическая, наверное, так. Потому что вся вот эта дискриминация, да, она как раз произрастает из страхов людей, зрячих. За слепых, совершенно необоснованных.
То есть зрячему человеку кажется, что вы абсолютно беспомощны, да?
Конечно.
И уязвимы.
Конечно.
На самом
конечно.
Деле? На самом деле как?
Ну, на самом деле совсем не так. Да, ну то есть если вот... я не знаю, насколько у вас просвещенная аудитория у подкаста
«Ария
новостей». А мы не
знаем, я думаю, что они разные.
Но если вот я начну рассказывать, например, как незрячие пользуются там компьютером и смартфоном, то это должно уйти в другой подкаст, да, как вы это делаете. И это прямо, тоже для многих слушателей будет удивительно. Ну, как тотально незрячие пользуются компьютером, смартфоном каким-то? Как вообще все это происходит? То есть у людей абсолютно нет понимания. Никакого. И раз нет знания, нет понимания, соответственно, это невозможно. Они боятся. Ну, все. Вот.
Ну, то есть тут нужна какая-то, наверное, перекрестная терапия. Но давайте сначала все-таки мы спросим,
вот о том, о чем вы
спросим у Ивана. Да, что, смотрите, нам Анатолий сказал, что страх слепоты или страх ослепнуть состоит как бы из трех таких китов. Да? То есть страх самому ослепнуть, страх общаться со слепым человеком, с незрячим человеком, и страх за незрячего человека. Вот давайте попробуем с вашей точки зрения проговорить три вот этих аспекта. Какая их природа и что на самом деле... скрывается за вот этой этикеткой такого страха.
Ну, первый страх – потерять зрение. И в первую очередь это связано с тем, что для нас, ну, я же эволюционный психолог, да, для нас, для обезьян, зрение является главной сенсорной системой. Это, ну, основной источник получения информации о мире.
Да. То, о чем Татьяна говорила, да? Да, природа совершенно... русской полосы, резкий...
Да. Ну, то есть, когда мы говорим, что я визуал, это вообще, можно сказать, про каждого человека в той или иной степени. В принципе, зрение является для большинства людей главной модальностью. И потерять его, это равносильно потерять работоспособность в значительной степени. Люди боятся еще и этого. То есть, они боятся того, что они не смогут полноценно трудиться, не смогут полноценно функционировать в обществе и, ну, быть членами этого
самого. Будем тормозить, да, то есть первое, да, что я не смогу увидеть вокруг себя, это значит, что я не смогу сориентироваться, я не смогу получать то эстетическое удовольствие, которое, как мне кажется, связано только с визуальным, да, я подчеркиваю, что как нам кажется, что это доминирующее, да, то есть я буду лишен, ну, органа чувств, да, не смогу это чувствовать. Второй, уже более рациональный страх, что я не смогу найти ту работу, не смогу найти себе применение, особенно если ты уже... например, на этот момент связан с неким производством или искусством, которое предполагает твою визуальную вовлеченность, да? Вот, второй, кстати, страх такой более или менее объяснимый. Ну, да? там даже копаться не нужно, да? Дальше что?
Если говорить о страхе за слепого, ну, тут, на самом деле, природа-то, я думаю, одна примерно. Потому что это страх тоже непонятности и, соответственно, непредсказуемости. Ну, когда мы общаемся с человеком, вроде как имеющим такие же сенсорные системы, как и мы, нам понятно, как он, скажу это слово, видит мир, как он строит образ, как он в нем ориентируется. И мы понимаем, что если мы протянем ему руку для того, чтобы он ее пожал, он прекрасно сможет это сделать без какой-либо проблемы. То есть он такой же, как мы. В значительной степени. А здесь представьте себе, мы смотрим на человека незрячего, и в большинстве случаев, да, он ведет себя несколько иначе, как кажется зрячему человеку. Он общается несколько иначе. И дальше человек, я имею в виду зрячий, да, уже начинает додумывать, что, наверное, он совсем иначе представляет себе мир, что он, наверное, испытывает большие трудности. Дальше здесь уже идет раздвоение. С одной стороны, человек испытывает дискомфорт, он не знает, как бы так себя повести, чтобы не нарушить комфорт этого слепого человека, чтобы ему было удобно, чтобы ему не было трудно со мной, да, и при этом, чтобы не вызвать проблему у самого себя. И, с другой стороны, это страх того, как бы ему не навредить. Ведь он же такой беспомощный. Он же вроде как младенец в значительной степени так представляет, что, в общем-то, мнение совершенно неверное. Как
ну, то есть это и страх обидеть, наверное, да? И страх, может быть, приблизиться к тому, чего ты боишься.
А страх приблизиться и взаимодействовать.
Мы же избегаем того, чего мы боимся очень часто.
Да, а если мы этого не знаем, то есть, я повторяю, а вопрос предсказуемости. Большинство других людей, их поведение для меня предсказуемо. А слепой, он какой-то не такой. Во всех аспектах. И в аспектах коммуникации, и в аспектах восприятия мира, и, соответственно, любой деятельности, которую осуществляет. Кажется так.
Татьяна, а вот о чем бы вы сейчас хотели спросить Анатолия? Вот, ну, мы предположим, что Анатолий у нас на самом деле человек, который занимается коммуникациями очень активно, поэтому, наверное, можно задать ему любые вопросы. А давайте прямо сейчас вот задавайте первые вопросы, которые вам приходят в голову. Те вопросы, ответы на которые помогут вам разобраться со своим страхом.
Анатолий, сколько вам было лет, когда вы потеряли зрение?
12.
А вы на этот момент, получается, в школу ходили, да?
Да.
И с чем это связано было?
Наследственность.
Угу. А, ну то есть, в принципе, я так понимаю, вы для себя предполагали, что это может когда-то наступить? Или это было для вас неожиданностью?
Ну, у моего брата зрение всегда было хуже. Вот. А я совершенно не думал, что вот когда-то я могу потерять зрение. Конечно, таких мыслей в мои 12 лет у меня не было. Когда я потерял зрение, вот у меня были совсем другие мысли. Я думал, блин, как жалко, Дэнди мне теперь, наверное, не светит на какое-то время, но мопед я с родителей точно стрясу. Вот примерно такие мысли.
Ну, то есть сразу вы не понимали, да, всех вот тех ограничений, которые, возможно...
Я сейчас их не понимаю.
Так.
Конечно, думаю. Слава богу, я их не понимаю. Если бы понимал, может, дом бы сидел.
Татьяна.
Как вы научились ориентироваться? Вы видите хоть что-то или вы вообще...
Нет, я тотально незрячий.
тотально не видите ничего. А скажите, вы, выходя из дома, как вы ориентируетесь, как вам спуститься по лестнице или воспользоваться лифтом, если вы заходите в какое-то новое помещение, как вы узнаете, с какой стороны нужно в него войти, и вот элементарные вещи. Вот здесь вот достаточно скользко, да, я подходила сейчас, достаточно такая серьезная лестница. Вот когда вы первый раз сюда заходили, вы действительно ли есть какие-то, ну, я вижу периодически на асфальте, да, есть сейчас какие-то там линии, я думаю, что в СССР этой истории не было, я, во всяком случае, не помню. А как вы научились ориентироваться вовне, ходить там в свою же школу, или, может быть, вы как-то поменяли обучение, может быть, дома у вас было?
Ну, тут очень много вопросов сразу. Давайте про вот ориентировку. Как я узнаю о лужах на асфальте, да? У меня есть два способа. Самый распространенный – это никак. Я просто их не замечаю. Если я об этом узнаю, то, опять же, два варианта. Или тростью, или ногой.
Ногой мог.
Да. Вот. Но, конечно, 99% луж остаются без моего внимания, потому что мне как бы не до них. Когда я иду на работу, а не рассматриваю лужи по дороге. А как это происходит? Вообще, это вопрос очень сложный. Очень сложный. Я, когда только потерял зрение, мне было лет 14-15, я начал вот приставать. А у моя мама, она человек очень активный, у нее сразу появилось много друзей в сообществе. До этого у нас не было незрячих вообще друзей, да? А вот после того, как мы, вот я потерял зрение, там...
Мама зрячая у вас?
Мама зрячая. У меня по отцовской линии наследственности. Вот, у нас сразу появилось довольно много друзей, и в том числе людей очень максимально продвинутых. То есть прямо вот самостоятельно ходящих, ездящих на работу, великолепных музыкантов, массажистов, ну, кто хотите, программисты там, ну, прямо вот очень-очень продвинутые, толковые люди. И я пытался одного из них, значит, замучить. Говорю, слушай, ну как ты вот один из Волоколамска ездишь, значит, вот сюда? Он говорит, ну как сажусь на электричку, потом приезжаю на вокзал, вхожу в метро. Я говорю, подожди, как, значит, вхожу в метро? Как ты входишь в метро? Он говорит, ну как? Смотри, какая станция. Если ступеньки, значит, по ступенькам спускаюсь. Если эскалатор, значит, на эскалаторе.
Говорю, ну, то есть ничего нового он вам не сообщил?
Мы, понимаете, мы в разных мирах с ним общаемся. Абсолютно в разных. Он не может ответить на мой вопрос. А я потом понял, в чем разница. Я долго над этим думал. Потом я первый раз поехал в метро. Значит, меня отец проводил до вагона и посадил. И мне нужно было выходить на, там, через там, 5-6-7 станций. И это была самая сложная поездка на метро в моей жизни. Я забился в угол, просто стоял и думал, практически молился, Господи, хоть бы не моя следующая станция. Это было очень страшно. 4 шага от одной двери до другой, вот чтобы пересечь вагон, да, это было прямо, ой, что-то неимоверное. Я вышел, в итоге встретился со своим одноклассником, мы ходили тогда.
Подождите,
в лекторий.
Подождите, чего вы боялись тогда? Неизвестности какой-то или там травмы какой-то, или стеснялись вы?
Неосознанный страх, абсолютно. Ты же не знаешь, чего ты боишься. Боишься, что на тебя будут не так смотреть, что все на тебя как-то сейчас пялятся, да, что и ты все видят, что ты слепой, а ты не такой, как все. И это все очень-очень, ну, как бы, я хочу быть, как бы, я не хочу быть таким заметным. Да, ну, то есть все вот эти вот, вот я сейчас пойду на кого-нибудь наступлю, не дай бог ударю, что же делать? А если я промахнусь, ну, то есть вот эти все какие-то, это вот я уже то, что я говорю, это вот такой осмысленный поток сознания. А, конечно, он был неосмысленный, ты просто стоишь и трясешься. Потом ты делаешь 4 шага и идешь дальше на лекторий. Фух, поехали. Учим математику, да, для того, чтобы поступать в МГУ. И таких поездок было много. И вот каждая следующая поездка, это просто, ну, сейчас я вхожу в метро, я слушаю книжку и выхожу из нее тоже. Это вообще для меня никакой не вопрос. И поэтому, если вы меня спросите, как ты, Анатолий, поедешь домой, я скажу, что вот ваш коллега, редактор Иван Александрович, он проводит меня до метро, дальше я спущусь по эскалатору здесь, эскалатор, сяду, значит, вот, ну, сделаю переход на Третьяковку, если это будет нужно, и поеду дальше к себе.
Татьяна, у вас сейчас немножко изменилось ощущение от...
Я сейчас немножечко почувствовала страх бы мой, я бы боялась бы перешагнуть из вагона на станцию. То есть вот эта история, где есть темнота, вот это вот большой кусочек.
Послушайте, у меня страшный, чудовищный страх, когда я выхожу из поезда, из Сапсана, из любого другого поезда, и между тамбуром платформой, и платформой 20 сантиметров пустоты, понимаете?
Вот-вот, я сейчас об этом подумала.
Слушайте, это страх такой, что у меня внутри все холодеет, я не могу от него избавиться, хотя, слава богу, я пока вот без очков даже, да, понимаете? Так что тут даже, мне кажется, страх это вовсе не слепоты, я не знаю чего, неловкости, неуклюжести.
Кажется, мы знаем, какому страху будет подключен следующий подкаст.
Совершенно верно. Или уронить туда телефон, между прочим.
Первое, что я сделал, когда ослеп, это упал туда.
Вот в эту дырку?
Да. Да, меня мама не вытаскивала оттуда. Вот тогда она поняла, что я не прикалываюсь, потому что я хочу уехать с дачи в город, а потому что я серьезно не вижу.
То есть это было на электричку
вы
садились?
Да, я потерял зрение вот 1 августа 1994 года. Это было на даче. Мне было 12 лет, мы были на даче. Надо было доехать до Москвы. И я так туда.
А мама не принимала, да, сначала эту ситуацию?
Ну, дело в том, что мы хотели же дети, да, и мы хотели играть в денди, и мы хотели жить в городе, потому что там и все летом самое интересное происходит, понятное дело. И поэтому как-то ей было очень... Ну, она сомневалась, скажем так, что я действительно как бы все серьезно.
Иван, у вас вопросы какие есть?
Угу.
К Анатолию.
Не день откровения Анатолия, кстати.
Конечно, потому что, Анатолий, ну, вы раз на себя взяли вот эту функцию миссионерствовать, да, чем вы занимаетесь в вашем центре, вашей основной работой, давайте тогда мы...
Мне, на самом деле, неимоверно интересно, я прям очень-очень как бы жду, да, я с удовольствием отвечаю.
Какие стереотипы, какие страхи?
Угу. Ну, во-первых, кроме страхов непосредственно, у меня вот такой вопрос очень важный. Скажите, пожалуйста, Анатолий, вы предпринимали какие-то попытки вернуть зрение, восстановить его, и какова история?
Слушайте, хороший вопрос. Я не хожу к офтальмологам, вообще не хожу. Я вот лет 15 там не был, и очень надеюсь еще лет 15 туда не идти. Не хочу, мне не нужно это.
Угу. То есть потребности такой не было? Да?
Нет, ну, слава богу, глаза не болят. Да, они у меня физически как бы сохранны, они есть, ну вот, но там периодически повышается давление на одном из глазов, из глазей.
Глаз.
На одном из них, короче. Ну, в общем, я очень надеюсь, не очень в ближайшем, но и в отдаленной перспективе вообще к этим врачам не попасть. Не хочу.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Итак, значит, наверное, мы еще страх ослепнуть можем разделить на две части, я сейчас подумала. Это, собственно, страх, первая часть, это страх получить какую-то травму, да, или какое-то заболевание, которое приведет к слепоте. А вторая часть, когда уже это произошло, если это произошло, то как с этим жить? Правильно я понимаю, Татьяна? Вот давайте так сейчас вас покопаемся, да? Мне кажется, вот здесь какой-то вот раздел-то есть такой.
Знаете, поскольку у меня это возникло в детстве, то история про то, как с этим жить, у меня не возникала. Но вот сейчас вот говорили,
не возникало,
поводу...
вы об этом даже не думали.
Ну, я даже не думала. То есть вы вот сам факт темноты вот этой.
Вот у вас страх начинается и заканчивается, так сказать, в точке потери зрения, и дальше жизни нет.
Да дело не в том, что дальше жизни нет, а просто я как-то эту историю, может быть, не пускаю глубоко в себя. Вот вы говорили, кем работать, что делать. Я сейчас сидела, думала, наверное, профессия ведущего на радио – очень хорошее дело.
Например.
Да, как вариант. Да.
А вам соведущий не нужен в подкасте?
Я сейчас, видите, я как эксперт по трудовому праву, видите, я сразу за Анатолия, да, сейчас уже. Ну, это моя профессия, да, я занимаюсь трудовым правом. И я вот думала, ну, хорошо, ладно, вот я ослепну. Но ничто мне не мешает читать лекции по трудовому праву.
И даже слушать их, на самом деле.
Да, ну, в общем, без проблем. У меня, наверное, больше вот эта история визуальная. У меня, я думаю, вот эта история про красоту. Почему-то небо, облака. Вот я не знаю, но вот я помню, что вот у меня первый раз этот вот возник. Как я больше никогда не увижу вот голубого неба с белыми облаками. То есть, ну, вот эта вот история. Может, у меня это именно от того, что большое количество радости мне доставляет именно созерцание прекрасного. Может быть, вот это для меня самая большая история. А вот дальше история про то, как дальше жить. Ну, я, в общем-то, такой же оптимист, как Анатолий, поэтому...
Давайте мы начнем с этого, с голубого неба, с белыми облаками. Я хочу сейчас услышать и точку зрения Ивана, и точку зрения Анатолия. Итак, чем у человека может быть компенсировано вот это отсутствие визуального прекрасного? Кто первый хочет на этот вопрос порассуждать?
Давайте я начну.
Давайте.
Вообще-то, сколько у нас сенсорных систем? Помимо того, что у нас есть зрение, у нас есть как минимум еще, ну, давайте 4 считать так, да. И каждый из них является важным, очень значимым. При этом надо сказать, что для человека, там, например, обоняние является не столь существенной, как для собаки, например, да, потому что представь себе, как воспринимает мир собака, и как там запахи буквально струятся, мы себе не можем. Но, тем не менее, да, есть такой стереотип, что... Если человек теряет какой-то орган чувств, давайте так просто скажем, то у него якобы обостряются все остальные. Это не совсем верно.
Простите, а можно секундочку? Анатолий, а
Вот вы можете по своему опыту сказать, это так было в вашей жизни, что вы стали острее чувствовать там, запахи, звуки?
А мы сейчас перейдем к Анатолию. Татьяна, давайте пусть нам скажет Иван, а потом Анатолий нам как раз расскажет на тот же самый, ответит на те же самые вопросы.
Да, на самом деле, когда человек теряет какую-то сенсорную систему, то другие прям не трансформируются, ничего сверхъестественного с ним не происходит. Другое дело, что, представьте себе, у вас внимание, которое вы обычно посвящаете зрению, оно освобождается. Эти там 30-35% вашего внимания вы перераспределяете на что-то другое. И вы окунаетесь в совершенно удивительный мир звуков, запахов, кинестетически очень богатый. Да? И в этом отношении красота, она весьма разнообразна, она не связана только со зрением. Да? И если позволите, я бы еще один момент хотел бы здесь в качестве ремарки. На самом деле, не вполне корректное рассуждение такой дихотомии. Я либо зрячий, либо я слепой. Да, решение проблемы, да, я имею в виду со страхом, оно связано еще и с тем обстоятельством, что мы вообще-то дифференцируем, потому что вариантов потери зрения очень много, если уж так говорить. Бывает часто, что, допустим, на один глаз вы потеряли зрение, на другой потеряли на 50%, а потом оно
или
восстановилось.
Или цвета перестал различать.
Ну, цвета перестал различать, это все-таки в большей степени с генетикой связано.
Но тем не менее, сначала. Пожалуйста, синего неба уже нет, оно серое.
Ну, или близорукость. Вот я на самом деле, даже просто, у меня как-то было, я, по-моему, бабушкины, что ли, очки надела, а у меня просто 100% зрение, и мне даже вот то, что там чего-то где-то размыто, оно меня уже так сильно испугало, я так сняла их быстренько.
Так, то есть с точки зрения эволюционной психологии, да, у человека что включается? Какие-то компенсаторные механизмы запускаются? Или, то есть, ты что-то начинаешь острее чувствовать запахи, тактильные какие-то ощущения обостряются, звуки? Или ты просто начинаешь в своей картине мира другие клеточки заполнять?
Да, акценты смещаются. И то, что ранее было менее значимо, теперь значение приобретает куда как больше. Да? То есть системы сенсорные не меняются, но смещаются акценты, и картина становится другой. Она становится не менее богатой, но совсем другой.
Вот знаете, что у меня был интересный опыт как раз в экспериментах, которые делает команда Анатолия, когда я была на концерте в полной темноте. Ну, во-первых, это не та темнота, которую мы с вами получаем, когда выключаем свет у себя в комнате, да? Это кромешная темнота, от которой начинает сначала подташнивать, да? И я уже знаю, потом скажу откуда, от Анатолия, что у них не такая кромешная темнота, она у них такая более разнообразная, цветная. И там, конечно, когда ты смиряешься и принимаешь вот эту кромешную темноту, ты начинаешь осознавать, как по-другому звучит мир. Все, да? Люди вокруг... музыка, музыкальный инструмент, голоса и так далее. Ты понимаешь, что действительно что-то замещается вот с точки зрения глубины восприятия. Анатолий, давайте мы сейчас об этом поговорим, потому что вы как раз относитесь к тем незрячим, у которых был опыт зрения. Как у вас изменились механизмы восприятия окружающего мира? Чем вы компенсируете?
Ну, когда ты перестаешь видеть, ты перестаешь видеть совсем. Да, вот это вот неожиданная такая мысль. Я долгое время был слабовидящим. Да, и, соответственно, прекрасно себе гонял на лыжах, играл в настольный теннис. Естественно, не всегда я видел этот шарик, да, но тем не менее. Но вот когда ты не видишь, прям не видишь. Хотя, если честно, вот иногда это кажется, что вот ты подносишь руку к лицу, ее и вводишь, и как будто бы что-то в голове меняется. Вот тебе так кажется, что ты вот какие-то то ли тени, то ли как-то ты это видишь. Ну, то есть, вот если на этом концентрироваться, то какое-то вот... я не знаю, что это такое. Может быть, это мое отклонение в моей индивидуальной психике. Здесь, наверное, я не берусь делать. Ну, в общем, такое кажется. То, что называется кажется. Ну, а здесь я полностью согласен с Иваном, да, приятно слушать умного человека, что называется. Вот. Ну, это вот то, что мы рассказываем на наших тренингах. Конечно, слышать лучше я не стал, как мне кажется. Да? То есть я просто начинаю сильно больше информации извлекать из того, что слышу.
Интересно. А запахи? Вот этот фильм «Запах женщины», который, конечно, да, свел с ума, да, всех романтиков, да, мира, да? Расскажите. Да. Это действительно ты, ну, по-другому начинаешь,
слушайте,
чувствовать,
ну,
людей?
Мне кажется, что здесь, конечно, тоже есть какая-то все-таки предрасположенность. Есть люди, ну, которые больше внимания обращают на запахи, на то, что они воспринимают при помощи собственных носов. Вот. Но вообще, вот те незрячие, с которыми я общался, и я сам не исключение, мы реагируем на запахи. Ну, я могу подробнее, если надо. могу не рассказывать.
Давайте подробнее.
Ну, совершенно особый запах у метро. Да, то есть, вот когда идешь и ищешь, например, вход в метро, да, ну, как бы не знаешь, где он точно находится, но вот по запаху и по теплу, который идет из дверей вот этого метро, да, характерному, это, в общем, один из ориентиров. Естественно, какой-нибудь магазин парфюмерии, прям, это ты прям понимаешь, а ты проходишь, да, тут не ошибешься. Вот эти вот палаточки, сейчас их стало меньше, но кое-где они сохраняются, которые готовят шаурму, куренку всяких вот на гриле, это тоже все, конечно, хорошие ориентиры. Ну, то есть, мы прямо натурально этим пользуемся. Ну, вот людей мы по запаху не отличаем, если ничего экстраординарного не происходит с ними.
То есть, если никто не злоупотребил духами, например.
Ну, кстати, да. Ну, по духам тоже, кстати, отличаешь людей.
Ну, девушка вам нравится по запаху, по голосу?
Нет, ну, вообще, вот запах – это стоп-фактор. То есть, девушка, ну, редко может мне прям сильно понравиться по запаху, скорее, это будут духи, да? Но мне может очень сильно не понравиться.
То есть, Аль Пачино брал все, да?
Ну...
Преувеличил.
Ну, это вот такое художественное, кинематографическое представление о незрячих. Я немножко боюсь его развеивать, но, блин, ну да, слегка.
Ну, романтическое.
Знаете, такой еще фильм был «Слепая ярость»? Нет?
Нет.
Там такой дядька незрячий, он ослеп в Вьетнаме, американский, значит, и его там подобрали какие-то аборигены и начали его учить обращаться с мечом. И вот он в свою трость вставил меч и приехал вот в свою родную Америку и давай, значит, мстить за своего убитого друга. Ой, боже мой, мой дорогой. Ну, в общем, сказки такие, да, они, конечно, воспринимаются с улыбкой только.
Вы знаете, откроем с вами секрет, Анатолий, да, что у нас с вами 30 января вышел проект, который называется «Слепые в большом городе». Это уникальный проект в формате виртуальной реальности, где мы воссоздаем, по сути, ту картину, тот мир, в котором живет незрячий человек, и реконструируем то, как видит пространство, темноту незрячий человек, и переживаем разные бытовые ситуации. Но вот что интересно, что когда мы посчитали, сколько у нас источников звука вот в этой небольшой, в общем-то, истории из трех новелл, мы поняли, что у нас более 60 источников звука было. То есть нам для того, чтобы воссоздать мир незрячего человека и в формате виртуальной реальности показать его, нам нужно было опереться, конечно, в первую очередь на звук. И вот более 60 источников звука у нас было создано. И для людей, которые работали в этом проекте, это было, конечно, огромным открытием и огромным удовольствием, потому что мы никогда так глубоко и так интересно не исследовали мир звука вокруг нас. Мы никогда, ну, те, кто работали над этим проектом, другие, может быть, люди более продвинутые оказались, но мы никогда не думали, как много информации звуковой вокруг нас на самом деле существует, которая рассказывает нам, ну, не меньше, на самом деле, чем визуальная информация, особенно вкупе с, может быть, запахами, с ощущениями. Ну, в VR этого нет, но было достаточно даже вот этого обилия звуков, которые живут вокруг нас. И ты понимаешь, что даже если закрыть глаза, то мир абсолютно объемен, многогранен и излучает огромное количество информации. Вот это сразу ощущение беспомощности, на самом деле, дезориентации, ощущение того, что ты в вакууме, которое является нашим стереотипом, когда мы рассуждаем о незрячих людях, вот оно исчезает. Ты понимаешь, это абсолютно стереотип. Мир звука несет огромный вал информации, может быть, даже иногда избыточный. И также мы, как раз работая в этом проекте, когда мы ребятам задавали очень много вопросов, гораздо менее деликатных, чем задаете сейчас Иван и Татьяна, вот, и мы поняли, что бытового неудобства в мегаполисе, ну, нельзя сказать, что нет, но можно все преодолеть. Да? Тем более, что я так понимаю, что технологии сегодня очень много помогают. Анатолий, вы практически сегодня не испытываете никаких проблем, я так понимаю, в пользовании смартфоном, навигатором.
И да, и нет. Ну, во-первых, если можно, я буквально свои 3 копеечки вставлю по поводу VR-проекта. Вот если нужен прямо честный, максимально адекватный вот опыт незрячего человека, вот это всем VR. Конечно, можно посмотреть и вот «Запах женщины», «Слепую ярость», там, и многие разные другие кино. Да, но если нужно, вот прямо хочется, интересно, а как оно там на самом деле, это вот сюда. Это прямо, ну, вот максимально близко к правде, да, которая вот может быть. Что касается... Мы немножко сейчас в другую плоскость зайдем. Что могут и чего не могут незрячие. Да, вот как раз об этом у людей...
Конечно, потому что это основная причина страха. Это на самом деле страх беспомощности. Вот я прям убеждена, да, что страх того, что ты беспомощен в этом мире, в этом пространстве. Да? Ну, с точки зрения информации, какой-то опоры, опасности и угроз. Давайте.
Ну, да. Единственное, что здесь какая история. Что чаще всего это как раз вот третий аспект, страх за слепого. Он такой очень интересный для меня, ну, с социальной такой точки зрения. Дело в том, что боятся одни, а страдают другие. Да, то есть вот боятся, ну, условно говоря, почему я не могу попасть, например, на Останкинскую башню? Вот пойти там и сходить, как все зрители. Ну, потому что контролер и вот те, кто стоят над контролером, который билеты продает, вот они считают, что в случае чрезвычайной ситуации, значит, слепой не только сам вот пострадает, но еще и станет препятствием для других посетителей.
А можно я задам сейчас бестактный вопрос? Ну, мы с вами работаем
можно,
уже давно вместе.
Можно, но у вас не получится, да, я понимаю. Но два раза в день я чищу зубы, если что.
Что делать незрячему человеку на смотровой площадке Останкинской башни?
А, хороший вопрос. А что делать слепому в театре, на футболе, например, да?
В театре ты можешь, между прочим, слушать игру актеров и слушать звук, и получать максимум информации.
И энергетика, которая идет от артистов, энергетика зала, да. Это же очевидная история абсолютно.
Нет, это на самом деле не очень. Ну, для меня это
я
не
вообще,
так
когда
очевидно.
Хожу в филармонию, сижу, я очень люблю ходить в филармонию, я большую часть концерта сижу с закрытыми глазами, честное слово.
Я стоял на Эйфелевой башне. Вот на Эйфелевой башне я был, а в Останкино не был. На Эйфелеву башню меня пустили вообще без проблем. Еще у меня есть такая фотка, кстати, я в 98 году был в Канаде, поднимался на очень-очень такое высокое здание, и там был фрагмент стеклянного пола. Это был самый чистый фрагмент пола вообще, который, ну, где бы то ни было, то есть рядом много следов, а это чистый. То есть можно прям лечь и лежать. И меня спросили, а почему, собственно, вот здесь вот так вот? И фоток много делают. Я быстро догадался, это вот был как раз стеклянный пол, и все просто было страшно туда наступать. Поэтому никто там не ходил. Но зато очень прикольно было лежать, так руки закинуть за голову, и под тобой город. Вот, и на фотографии это видно. Ну, короче.
То есть вы этого не видели, но вы об этом знали?
Я не вижу, это прикольно. Это очень прикольно.
Нет, я просто сейчас хочу, извините, просто залезть вам в голову в очередной раз, да? То есть вы этого не видели глазами, вам это описали, да? Когда вам это описывали, вы вызвали какие-то свои прежние воспоминания, да, из того периода, когда вы были зрячие. И потом вы просто получили кайф, то есть вы себе эту картинку реконструировали, и вы получали кайф, просто зная, что вы сейчас лежите вот над этой бездной. Я бы умерла, честно говоря, сразу.
Ну, я бы, если видел, тоже, может, не лег бы. Как бы тут, видите, какая история.
Ну, это получается, как ты книгу читаешь, и ты у себя в голове создаешь, что происходит.
Да, Татьяна, воображение, вот конечно.
Да, да, этого достаточно. Даже, да. И даже
и ты знаешь, ну да, вот я стою на Останкинской башне, да, и круто.
Я
вас поняла теперь уже, да, зачем.
Ну да, это действительно просто прям очень прикольно. И когда ты поднимаешься на вот Останкинскую башню, на Эйфелеву башню, ну, во-первых, ты можешь идти с кем-то, да, что, собственно, вот ты хочешь тогда сходить, например, с гостями, там, которые приехали из другого города или другой страны. Но, во-вторых, ты просто хочешь подняться, ну, вот по приколу постоять, как оно там, как там, ветрено вообще. Вот, ну, опять же, если ты идешь с кем-то, тебе могут вид описать. Ну, то есть ты просто как все люди, понимаете, вот, ну, как просто, ну, как
мне
все.
Мне кажется, что вообще большая часть людей, которые, например, забираются на Эйфелеву башню, они забираются для того, чтобы там зачекиниться и сказать, я был на Эйфелевой башне. Ну, или хотя бы в голове себе зачекиниться,
типа
поставить
того,
галочку.
Да.
Я был на Эйфелевой башне, да, вот я на ней был. Я же не помню, что там был, вообще туман был, ни одной крыши Парижа не было видно. Я был на Эйфелевой башне,
мне классно. Я тоже хочу зачекиниться, я пользуюсь Фейсбуком, да, я тоже, как все.
Я сейчас вспомнила, когда поднимаешься на Исааки, и тебе рассказывают. Вот лево, право. И я иногда бывает такое, что ты встаешь, и ты стоишь не там, о чем рассказывают, и ты судорожно пытаешься пойти в нужную сторону, но в этот момент, я думаю, да, вполне ощущения такие, да, что ты не видишь то, о чем тебе говорят. И, в принципе, да, потом так раз, узнал, и все. А были, да, на Исааки, туда пускают?
Туда, да, пускают, причем там очень-очень специально много сил и времени вложили в то, чтобы сделать экскурсии доступными. То есть там прямо вот тифлокомментирование, все вот это вот там очень прям хорошо сделано.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Я перехожу к следующей серии бестактных вопросов, потому что кто-то должен их озвучить, знаете?
Я весь ваш.
Раз молчат Татьяна и Иван. Я думаю, что еще один из компонентов этого страха связан с личной жизнью, да? То есть человек думает, ну, кто меня полюбит незрячего?
Да.
Или, хорошо, у меня появятся дети. Кто мне их даст воспитывать, моих детей? Вот придут там люди какие-нибудь и скажут, ты недееспособен, чтобы воспитывать. Ты не уследишь, какая ты мать. Ты не уследишь за своим ребенком. А на самом деле, как?
Вообще были случаи, вот буквально недавно, может быть, год назад, у моих очень хороших знакомых, практически друзей, ребят, которые тотально незрячая пара, вот у них родилась дочка, и вот натурально в роддоме им говорили, что нет, мы вам не отдадим ребенка, потому что, как же, вы не видите. Я, мы,
а что, это врачи роддома
у нас
теперь решают? Врачи роддома теперь
ну,
это
вот
решают?
Ну, они хотели обращаться там к социальным службам, и, там ссылались на законодательство, это была прям такая большая история. Естественно, все это быстро утихомирилось, там и Диана Гудаевна Гурцкая вмешалась в этот процесс. То есть, ну, как бы вот все, проблема решилась. Ну, это, конечно, какая-то дичайшая дичь, просто неимоверная. Да, потому что, ну, то есть, я не хотел бы говорить банальные банальности, да, но
да
очень
нет, отчего
многие
же, давайте.
Слепых...
Знаете, когда банальные банальности, они на самом деле самые полезные в разрушении страхов.
Ну, вот очень многие незрячие люди рожают, ну, рожают преимущественно женщины, как и у всех, вот, рожают и воспитывают детей. Вот, и никакой... Ну, конечно, это неудобно. Конечно, ты там... Есть определенные техники, надо приспосабливаться, надо одно, надо другое. Но это все совершенно, ну, возможно. Так же, как готовить еду, я не знаю, там, так же, как, ну, что еще, убираться, пылесосить дома.
Слушайте,
полы.
Слушайте, я не умею это делать и зрячая, готовить еду и нормально пылесосить.
А я тоже не умею готовить
еду. И у меня ребенка никто не отобрал, к счастью.
Да, нет.
Это другой страх у нас.
Ну, страх личной жизни, да. Вот вы вот здесь, мне кажется, вы прям очень такой больной мозоль вот определили, что да, кто меня теперь такого полюбит, кому я теперь такой буду нужен. Это вот я сейчас рискую сказать очень сложную вещь.
Давайте.
Но вот я совсем не убежден, что моя инвалидность, да, вот то, что я тотально слепой, это ну, вот основное мое достоинство или основной недостаток. У меня и достоинств есть масса, и недостатков тоже. И я гораздо, в общем, они гораздо значительнее, чем это, простите за выражение, банальное отсутствие зрения. То есть это прям не потому, почему меня любят или не любят.
Я с вами согласна, но все-таки хочу спросить Ивана. С точки зрения психологии, инстинктов и рефлексов, мы же боимся инаковости, да, другого.
Да, ну, об этом говорили уже, да, сегодня. Мы вы спрашиваете о
я
том...
Я спрашиваю о том, что рождает в человеке ну, какое-то опасение или запрет, или осторожность для отношений с человеком, который другой, но в данном случае незрячий. Ну, то есть это рацио, что ну вот она незрячая, она мне как она мне ребенка родит, как она будет за ним следить, да? Или это все-таки нерациональный страх, что она другая?
Тут вообще разделить достаточно сложно, потому что у каждого из нас есть такой феномен, который называется модель психического. Когда мы общаемся с любым другим человеком, мы строим модель его психики. И, соответственно, если этот человек такой же, как мы, если он так же видит, то если он так же слышит, если он так же движется, да, то нам легче его понять, нам легче предсказуемость, вот какой важный момент, нам легче его предсказать, его поведение. А если человек как-то отличается по этим параметрам, и, в частности, если мы уже знаем, что он слепой, то, стало быть, мы, я думаю, ой, а как же тогда я буду вообще объяснять, как же я буду понимать, как же я буду его предсказывать? Он для меня непонятен, мне страшно. Мне страшно, смогу ли понять я его, мне страшно, сможет ли понять он меня, сможем ли мы вообще наладить отношения. И здесь, на самом деле, больше вот этих всяких предубеждений и слишком большой значимости, которую мы отдаем общей сенсорной системе, которая у нас есть с другими людьми, а со слепым человеком нет. Это не так существенно. Вот то, что мы называем сознание и понимание друг друга – это строится на совсем других механизмах, нежели присутствие или отсутствие зрения. И люди это не всегда понимают. Ну, может быть, за исключением тех, кто постоянно общаются с слепыми.
Анатолий, а правильно понимаешь, что при этом, вот, во всяком случае, вот в вашей тусовке, в вашем сообществе очень много вот так браков зрячих и незрячих людей?
Да, мы их называем смешанные браки. Вот, я хочу какую еще мысль сказать. Вот вы прям очень-очень точно попали. Дело в том, что мы всех, ну вот, людей, да, их поведение тоже оцениваем по степени толерантности. То есть способен ли человек тебя воспринять? Да, и даже в моем окружении люди, которые со мной общаются и по работе, есть люди с разной степенью восприимчивости. Один человек нормально идет на контакт, общается, да, там и все прочее, а второй избегает. И вот когда мы говорим о личных отношениях, то, конечно, вот это качество начинает играть очень большую роль. То есть и в этом нет, ну, как бы ничего... Это не обидно, это не как-то... Ты просто понимаешь, что вот этот человек, он ему тяжело. Ему тяжело перестроиться, он постоянно начинает себя контролировать, он не говорит «посмотри», а он ловит себя и пытается сказать «вот здесь то-то-то», он переформулирует свои слова. То есть он прямо сильно меняет свое поведение, ему это тяжело.
То есть он думает, что вас заденет, например, глагол «посмотри», а я тоже знаю, потому что мы с ребятами готовили VR-проект. Я тоже знаю, что они друг с другом говорят «посмотри».
Нет, мы и с всеми остальными тоже «посмотри». А дальше, понимаете, вот один из очень хороших тестов на вот эту восприимчивость, да, и, собственно, мы таким образом расшатываем наших коллег, мы начинаем шутить. Да, ну вот шутки получаются очень идиотские иногда. Иногда получается ничего, да. Ну, например, мне коллега пишет, так, или там мне звонит, или там подходит на планерке у директора, говорит, слушай, ты видел мое сообщение в WhatsApp? Я говорю, как видел? Я же слепой, что я его видеть? И вот по его реакции я могу понять, насколько он адекватен. То есть вот на первой стадии человек говорит, ой, прости, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть, все, не попал. Да, это означает, что этому человеку еще предстоит проделать путь. Он не толерантен. А когда он говорит, иди нафиг, дружище, я тебе написал, все, читай, чао.
Включи звук на... Да.
Ну, не знаю, запишись на курсы. Вон, я слышал, есть там, обучают какие-то программы для вас слепых.
То есть вы такой доброты ждете от людей.
Да, вот это адекватный ответ. Это абсолютно адекватный ответ. И, конечно, ну вот, вот эта степень толерантности у человека уже такая вот, ну, вменяемая.
Ну, это потому, что, Анатолий, вы их дрессируете, там, тренируете ваше окружение, как же всем остальным?
Мы хотим работать в комфортных условиях, поэтому в некотором смысле вынуждены.
Приходится их создавать.
Да. Но это очень непростая задача, очень непростая.
Можно еще вопрос, Анатолию? Вот эта история, когда мы заходим в метро, и иногда говорят нам, да, что помогите, если видите человека с тростью, там, еще что-то. Это они вам делают такую медвежью услугу? То есть вам не нужно, чтобы вас кто-то направлял там в метро, там, на эскалаторе? Потому что вот это вот, когда говорят тебе, а у меня муж, он очень добрый человек, и кому-то он в метро там хотел помочь. И сначала человек вроде там пошел, а потом он так уже раздражен от него, дескать, все, отстань. Вот, и...
Слушайте, это не Анатолий был. Очень...
Нет, это был не Анатолий.
Это мог быть и Анатолий, я вам так скажу. Да, нас много.
У меня хорошая зрительная память, это были не вы.
Значит, вот рассказываю историю. У нас в отделе работает девушка, и она очень быстро перемещается. Дело в том, что слепые все, да, как вот, ну, я не знаю, как кто, как испанцы, как студенты, как молочные поросята, все разные, да. То есть, и вот она как раз относится к тем незрячим, которые очень быстро и, ну, неплохо ориентируются, она быстро ходит. И вот она спускается на Пушкинской у нас, значит, по эскалатору бежит, и вот слышит это объявление в метро. Там, если вы увидели человека с белой тростью, при необходимости окажите помощь. Ну, она бежит себе дальше и слышит за собой. Ага, говорит, окажи помощь. Ты догони ее сначала. Нам вообще очень приятно, когда люди предлагают помощь, и когда они ее качественно оказывают. Мы тут вообще все таем.
А качественно оказать, это что значит? Что вам? Ну, массаж воротниковой зоны сделает, например.
Это второй этап. Давайте, это не сразу. Но идея, да, ход ваших мыслей мне нравится, как в анекдоте. Ну, как очень часто, как помогает. Люди, они же убеждены совершенно вот глубоко и основательно в том, что слепые люди беспомощны. Это что означает? Ты увидел слепого, значит, что надо сделать? Надо подойти его и сразу повести. То есть, прямо взять вот под руку и вести куда...
Ну, куда угодно.
Да. И у нас были это прям такие истории, что я иду, значит, в одну сторону, ко мне подходит там женщина, берет меня, я иду уже в другую сторону. Я говорю, она говорит, вам туда не надо. Я говорю, а куда мне надо? Говорит, а я откуда знаю? Так может, мы выясним сначала, как, чего у нас вообще, потом пойдем вместе. Ну, то есть, таких тоже бывает очень много случаев, конечно. Вот мы дрессируем не только наше окружение, но и вот всех, кто попадается под руку, простите, пожалуйста.
Иван, что делать вот с этой вот прививкой толерантности, да, когда человек не может быть толерантным не потому, что он злой какой-то, да, не потому, что он бесчувственный, а совсем наоборот, когда он избыточно... Я не знаю, даже все равно боится, на самом деле, да, но вот он избыточно предупредителен, да, или избыточно зажат. Такой расизм наоборот.
Ну, это получается личностная особенность. Я хотел бы подчеркнуть, что она связана отнюдь не с общением со слепым человеком или с глухим человеком, или здесь вообще не вопрос сенсорных систем. То есть это может быть связано с общением с просто другим человеком, у которого немножко другое мировоззрение, у которого другая раса, у которого другая национальность и так далее. Это вот связано с тем, что называется ксена, да, другой. Это не ксенофобия, но я уж не знаю, как это представить тогда, да. Единственное, что здесь можно посоветовать, это как можно больше погружаться в ситуации вынужденного общения с людьми, которые отличаются по разным параметрам. И тогда у человека расширяется кругозор, расширяется понимание того, что люди отличаются, но они не менее адаптивны, чем ты. Потому что нам очень часто кажется, что я вот один такой хорошо устроенный в мире, мне комфортно, а если человек чуть-чуть от меня отличается, ну, как вообще он живет-то?
То есть я вариант нормы, да?
Да, я вариант нормы, и я единственный единственный вариант такой. Это, ну, такой вариант эгоцентризма, на самом деле, да, это то, что, ну, с взрослением обычно проходит. Ну, как правило, это связано с тем, что у человека, скорее всего, очень узкий круг общения, я думаю, с этим.
А где все-таки человеку незрячему, извините, что возвращаюсь к рации, но хочу в конце нашего разговора это проговорить, все-таки где человеку с незрячим реализоваться? Ну, хотя бы в больших городах. Анатолий, давайте сейчас вот по-серьезному попытаемся поговорить. Да, Анатолий, ваши советы.
Слушайте, ну это просто море. Сейчас вот море возможностей. Вот я вам скажу прямо, положа руку на сердце, да, что вот сейчас... Ну, еще в истории не было более интересного времени, чтобы быть слепым. Да, вот, и это прямо очень-очень правда. Это очень интересно. Я, например, в свободное от работы время конструирую свой сайт на WordPress. Ну, есть такая система управления контентом небольшая. Я, в принципе, попробовал и Joomla, и Drupal, и с Netcat'ом работал. В общем, это все... Я не специалист. Я просто любитель, я просто в это влез.
Как вы это делаете? Это, конечно, из другого подкаста вопрос, но все-таки...
Да. Мы это делаем при помощи программы экранного доступа. Значит, вот берите информационные технологии от начала и вот до упора. Недоступно только редактирование видео, какие-нибудь анимации и все прочее. Все остальное, работа с системами, какими-нибудь правовыми базами данных, с перевод со словарями, с чем хотите. Вот бери своими руками и делай.
Ну, давайте начнем с того, что обучение сегодня практически... Ну, не могу сказать, что все, да, но, наверное, довольно большой спектр профессий, которым вы можете обучиться и получить высшее образование.
Конечно.
А не только там курсы массажистов, когда это там было.
Не-не-не, да? не только. Массажист, музыкант, это все предполагается, как бы по умолчанию, это даже, ну, что об этом говорить. А, ну, вот есть прямо такая идея еще, что давайте мы составим список профессий, на который, значит, может претендовать человек с тотальной потерей зрения.
Пробовали же этот список составить?
Пробовали.
Ну,
это
что там
это
получается?
Совершенно гнилая идея.
Да, особенно в нашей стране, что
просто
вы.
Невозможно.
Ну-ка, расскажите мне, почему.
А знаете почему? Потому что как только такой список появится, он станет ограничительным. Совершенно верно. Вот, Татьяна, да. Это норма.
Я же юрист.
Да, ее будут трактовать как ограничительную. Будут говорить так. Что ты хочешь? Нет, вот извини, юрист.
До свидания, да?
Да, до свидос. У нас нет специально созданных условий для тебя. Вот, поэтому мы очень-очень боимся такого списка, честно говоря. И, вот. Но вообще, да, естественно, спортсмены...
То есть лучше наоборот, докажите, что невозможно этим заниматься, тогда вот мы поговорим с вами.
Возвращаясь к той же Останкинской башне, если бы, да, условно говоря, меня просили 10 раз присесть и 5 раз подтянуться, я бы оправдал свой фитнес-клуб, да, в котором я занимаюсь 4 или 3 раза в неделю. То есть я физически...
Вот у вас сила воли, а?
Это не силе воли дело. Это еще, конечно, надо все создавать. Понимаете, вот в чем принципиальная особенность? В том, что слепым просто все это сложнее организовать. Вот я не могу просто взял и пошел в фитнес-клуб. А почему? Потому что меня просто туда не пустят. Потому что директор этого фитнес-клуба, заведующая, и ее начальник охраны, они боятся того, что я там пострадаю. Это первое. И того, что я распугаю им клиентов, это второе. В центре Москвы. Это реальная история. Вот их страхи ограничивают меня. Вот ведь интересно как.
И как вы решили эту проблему?
Пошел в другой клуб, отдал в полтора, почти, ну, в 1,8 раз больше денег, где меня просто облизывают. Приходите, пожалуйста.
Вы пользуетесь бассейном там?
Да. И вот в это воскресенье должна была быть тренировка, но у нас был бизнес-тренинг в Сколково, и мы, к сожалению, поэтому я на нее не попал. Перенес на следующее воскресенье. 13 часов. Если надо, я адрес назову, приходите, вместе поплаваем.
Здорово. Ну, то есть страхи-то, получается, не лишенные, так сказать, основания, потому что и это страх не слепоты. А это страх дремучести, да, каких-то, так сказать,
это
элементов.
Какие у меня страхи, да.
У меня страхи, да.
Со стороны окружающих. Мне страшно, что они дремучие. Это есть, да.
Но все равно фарватер уже проколот. Конечно, давайте будем без иллюзий, да, мы говорим про Москву, мы говорим про мегаполис, и мы знаем, что ситуация, наверное, в других городах, в провинциальных городах, в райцентрах, селах, она может быть и другой, да? Или уже выравнивается вот это неравноправие, скажем так, с точки зрения условий для незрячего
человека? Нет, я бы не сказал. Оно становится чуть-чуть лучше, но я бы не сказал. Вот я, окончив МГУ в 2007 году, да, 2007, я сменил прямо несколько мест работы. И если, ну, там вот там 4 или 5, да, и я могу себе это позволить только именно потому, что я живу в Москве. В других городах у меня гораздо меньше выбор, репертуар возможностей.
А вы много путешествуете, ведь, Анатолий?
Ну, я бы не сказал, что прям много. Есть люди, которые незрячие гораздо больше меня путешествуют.
Но, тем не менее, вы ездите за границу, вы ездите,
да,
по стране,
да.
Без сопровождения.
И в том числе.
Ну, то есть, у вас бывает ситуация, что вы путешествуете по стране и сталкиваетесь с какими-то непреодолимыми препятствиями?
Вы имеете в виду по России?
По России.
Нет. У нас вот обратная сторона вот тех, может быть, недостатков, которые я немножко здесь критиковал, да, наших сограждан, вот она состоит в том, что мы привлекаем внимание. Люди с инвалидностью, незрячие в частности, да, привлекают внимание. И ты всегда можешь подойти, спросить и любую проблему решить при помощи вот этого человеческого
фактора.
Когда
вам надо, вы в России находите помощь и поддержку, у вас не было ситуации, чтобы вы там оказались там в некомфортной...
Не, ну, в некомфортной ситуации я оказываюсь регулярно. Вот так вот, да, только, ну, в катастрофической, в критической ситуации нет.
Непреодолимо некомфортно, вы не оказываетесь.
Ну, есть случаи, когда, например, там в 45-градусный мороз в Сибири, да, водитель маршрутки не останавливается, потому что на остановке стоит слепой, а он едет бесплатно. Вот такие штуки бывают.
Мне
это
кажется,
очень
это уже из другой какой-то
да,
серии.
Да, но это из другой.
Это история про жлобство уже, не про страхи. Хорошо. Иван, вот скажите там ваши 2-3-4 рекомендации людям, которые почему-то в силу каких-то причин или там, прошлого опыта боятся потерять зрение. Что мы им советуем с точки зрения психолога и эволюционного психолога в том числе?
Ну, самое простое, это здесь есть множество разных техник, как вариантов, да, но первое – это вариант рационализации, который я, кстати, сегодня уже говорил, то есть расщепить вот эту вот дихотомию, либо я вижу, либо я не вижу. И в большинстве случаев есть очень много переходных вариантов, и когда зрение можно вернуть. Да, я сегодня эту тему специально не затрагивал, но есть варианты, когда зрение возвращают слепым людям, то есть людям, которые потеряли его да, в сознательном уже возрасте, есть специальные технологии.
Вот спасибо, что вы про это напомнили. На самом деле это тоже очень важно, мне кажется, нужно всем в голове держать, потому что вот эта вот высокотехнологичная медицина и высокотехнологичное протезирование, касается ли это нейропротезирования коней, личностей, да, и в том числе восстановление зрения и слуха, это то, что, надеюсь, уже в рамках нашего поколения будет происходить, да, и Анатолий?
Можно один комментарий дам?
Да.
Вот когда человек слепнет, вот эта надежда восстановить зрение, это первое, что нужно убить.
Ага.
Убить прямо очень грубо, очень жестко и очень эффективно.
Хорошо, мы сейчас не надеемся, мы сейчас рационально говорим про то, что
да,
про то, как развивается
наука. Я не вклиниваюсь, да, хорошо.
А, позвольте, я просто по работе сталкивалась, я работала в управлении образования юристом, и вот директор школы для слабовидящих, по-моему, детей, там так это называлось, она говорила, что когда им восстанавливают зрение, это не значит, что они стали, что их качество жизни улучшилось, потому что те анализаторы, там какие-то, я не знаю, поправьте, Иван, если не прав, какие-то нейроны, какие-то связи, которые должны быть, у них их нет. И они должны сначала как-то эту историю нарастить. То есть здесь вопрос того, что возвращается зрение физически, это не значит, что сразу у них заработает мозг, как у человека, который видит. То есть вот эта вот история, она не настолько там простая, что просто... Ну, вот это я помню, что человек говорил, да, что вот этих детей нужно отдельно было реабилитировать по отдельным там методикам, прочим вещам, что это не так все просто.
Тут я боюсь в это углубиться. Здесь есть дело, заключается в том, что проекционные зоны мозга, да, там нейрончики, которые распознают линии, которые распознают цвета, они обучаются, начиная с раннего возраста. И если человек был слепым или слабозрячим с рождения, то нейрончики, что называется, молчат, они останутся глухи. А вот если человек потерял зрение уже в сознательном возрасте, 12 лет, в принципе, уже к этому относится, и прошло не слишком много времени, то специализация нейронов осталась, они никуда не делись, и это можно восстановить. Да? Если очень хотеть. Такая ну, естественно, такой человек не будет видеть полноценно, да, но, во всяком случае, очертания линий. Такой эксперимент проводился еще первый в 2002 году, если мне память не изменяет. Вот. Но это лишь один аспект, связанный с тем, что можно понимать, что редко бывает, ну, не всегда бывает такая ситуация, что тотальная потеря зрения. Да? Во-вторых, надо понимать, что вот сама фобия зачастую иррациональна. Да? То есть у потери зрения чаще всего есть какая-то причина. И если человек действительно ипохондрик в этом отношении, то ну, можно провериться у врача. Ну и варианты, связанные с современными технологиями психологии, там и всякое НЛП, программирование, гипнотерапия, это то, что позволяет бороться с любыми страхами, в частности, и с этим.
Можно тогда, как я, как единственный человек, у которого здесь проблемы, да? А скажите, пожалуйста, если мы говорим о том, что
боязнь ослепнуть – это частный случай боязни заболеть каким-то заболеванием. Если к этому еще примешивается какая-то история, ну, ты знаешь, например, что у тебя вот есть же истории, которые генетически передаются. Что там тетя, еще у кого-то, да? У них есть это заболевание, и ты тоже начинаешь вот этой истории бояться. То есть, получается, надо бороться не с конкретным страхом, а вообще тогда со страхом, вот как вы сказали, он правильно называется?
Нозофобия.
С нозофобией. Да. То есть, надо подниматься чуть любого выше заболевания. В этой истории, да, и любого... говорить о том, что надо, да, с нозофобией заниматься.
Ну, и плюс к этому есть определенные личностные черты, которые являются факторами предрасположенности к этому. Если у человека очень высокая тревожность, если у него отсутствие какой-то сильной мотивации и увлеченности чем-то в жизни, тоже такое бывает, да. То есть, в основном фобия связана с тем, что вам как лошади шоры одевают на глаза, и вы видите только одну проблему. И здесь просто расширяет кругозор. В принципе, это можно сказать о любой работе психолога. То есть, увеличить альтернативу в плане обзора мира.
И у вас будет много больше проблем, чем одна.
Да, многие знания, многие печали.
Но вы не концентрируетесь на одной тогда.
Да. Иван, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вы и ваши коллеги помогают с этим бороться, да?
Ну, у меня есть коллеги, которые занимаются.
Спасибо.
Вы хотите, Татьяна, прямо сейчас уже пойти? Мне кажется, вам даже гораздо полезнее было бы общаться с Анатолием.
А для нас вообще психолог – это ругательное слово, честно говоря.
Почему? Давайте в финале.
Знаете, потому что, к сожалению, нам редко попадаются умные, вменяемые психологи.
Такие, как Иван?
Конечно. В первую очередь, да. Вот. И, как правило, конечно, ну, то есть, это просто человек, который способен с тобой просто поговорить. И ничего это тебе не дает, он тебе никак не помогает, и ты, как бы, ну, никаких эмоций не испытываешь позитивных.
Ну, это уже история про профессионалов и меньших профессионалов своего дела. Друзья, я хочу сказать вам спасибо за, наверное, самый веселый, теплый и радостный эпизод нашего подкаста «Страхи». И кто бы мог подумать, что этим самым радостным, веселым, смешным и теплым эпизодом будет «Страх слепоты». И у меня были фантастические гости, с которыми было очень приятно общаться. Это наш друг Анатолий Попко, который незрячий, работает начальником отдела социокультурных проектов и программ в культурном центре интеграции Островского, где занимается организацией мероприятий, так или иначе связанных с темнотой. Иван Хватов, эволюционный психолог, кандидат психологических наук, который умеет видеть взаимосвязи и эволюцию, в том числе и страхов, причем и у животных тоже. И Татьяна Ерметова, которая юрист, но при этом она занимается многими визуальными хобби, искусствами, считает себя, является визуалом и боится, во всяком случае, боялась до начала записи этого эпизода, ослепнуть. Надеюсь, что сейчас это уже не так. Я хочу сказать вам, дорогие слушатели, что очень будет здорово, если вы продолжите эту тему, понимать ее, осознавать, посмотрев наш проект в формате виртуальной реальности. Это уникальный проект «Слепые в большом городе». Для этого нужно скачать в приложениях App Store или Google Play, найдя в поисковой строке, введя «Слепые в большом городе» или приложение RIA Lab. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в Apple Store и Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями, присылайте истории и вопросы о ваших страхах на почту podcast@ria.ru. Хорошо, если это будет аудиофайл. Также вы можете задавать ваши вопросы и комментировать эпизод в нашем инстаграм-канале подкаст РИА Новости. А мы будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Потому что вместе бояться не страшно.
А что ты делаешь?
Боюсь.
А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.